Проповедь в Кадес, Барни. Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам проповедовал в воскресенье вечером 27 мая 1956 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Продолжительность проповеди 1 час и 9 минут. Перевод Voice of God Recordings, 2017 год. Она так напугалась, что, похоже, ее сердце, похоже, неслось со скоростью 150 км в час. Пару минут назад, когда была дома и в комнате старалась напевать ее и потренироваться, но мне вспоминается брат Моор, когда его маленький сын. Он сказал, что хочет проповедовать. Ему было около 7 или 8 лет. Он постоянно говорил: «Папа, я хочу проповедовать». И вот однажды вечером мистер Моор говорит собранию: «Сейчас, друзья», — сказал, — «наш Давид вон там, восседал там, как пожилой служитель, вы понимаете, и голова поднята высоко вверх». Он сказал, он сегодня хотел бы немного проповедовать. И он выбегает на сцену, спрыгнул со своего стула, выбежал туда, вы понимаете, и остановился. И ему казалось, что дело уже в шляпе, а покрутил головой туда и сюда, сказал, ничего не выйдет, вернулся назад и сел. Со мной часто бывало, когда думал, что не выйдет. Но просто, однако, здесь все вышло хорошо. Мейбл и Меда раньше пели со своими матерями. Как-нибудь хотелось бы их снова послушать, а вам? Я очень хотел бы послушать их пение. Может, соберем их на вечер в следующее воскресенье, чтобы спели ту песню, которую пели мне, когда уезжала из церкви. Вы помните, когда это? Что это какая-то была? «Песок смылся со следов незнакомец». И еще «Придут они издали». Давайте посмотрим. «Как гости придут скитальцы земли». Я думаю, как-то вот так. Хотелось бы послушать их. Кто хотел бы послушать их, может, вечером в следующее воскресенье, если никуда не уедем? Хотели бы? Ну, конечно. Мейбл, ты здесь? Она здесь, док? Она слышит это, и Меда там сзади, значит, могут немного потренироваться. А то еще немного, и девушки от них будут прятаться, да? Точно. Так что нужно немного потренироваться и начать с этой недели. Сегодня вечером, собираясь сюда, всего несколько минут назад, семья уехала, а я еще немного побыл с Господом в молитве. Я проезжал мимо старой церкви и увидел выстроившиеся там машины. Вы знаете, это просто в памяти воскрешает давно прошедшие дни, как раньше бывало. Приходили, проводили замечательные служения и длились до 2 и 3 часов ночи. Люди были практически везде, бок о бок. Вы знаете, что сегодня многие из тех старожилов уже в могиле. Я имею в виду их тело, но они во славе. И поколения сменяются, приходят более молодые. В недалеком будущем не станет и нас. Другое поколение будет, другие молодые займут наше место. Так что нам надлежит, не так ли, каждый день прожить только для Господа, только для Него. Так вот, я понимаю, что завтра у людей рабочий день. Им нужно будет куда-то ехать и работать. Поэтому мы сегодня постараемся отпустить пораньше. Потом будет крещение, что-нибудь будет после этого? Хорошо. Теперь... Это благословенная старая Библия. Это карта в... от колыбели к могиле и на небеса, весь этот путь. И мы любим ее, потому что в ее содержимом находится план спасения, чтобы спасти всех, кого возможно. Сейчас, прежде чем откроем ее, давайте, склонив головы, ненадолго обратимся к автору. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня вечером за все, что уже было на служении, за гимны и за все, что уже произошло. И мы благодарны, что сегодня собрались под крышей этого небольшого здания во имя Господа Иисуса с милостивым обещанием, что где двое или трое собраны во имя Мое, Я буду среди них. И мы знаем, что Ты здесь. И мы так рады осознавать, что после 19 столетий проповеди Евангелия и движения истории этого мира, Ты остаешься тем же. Меняется время, меняются люди, меняется страна, меняются желания и отношения, но ты остаешься тем же. И мы так рады этому сегодня, Отец, ибо мы рады, что можно прочесть Твое Слово и увидеть, каким Ты был тогда, и понять, что мы приближаемся к тому же любящему, прощающему, понимающему Отцу, который однажды ходил по песчаным берегам Галилеи, был распят, занял наше место и стал грешником, который умер вместо нас на кресте, чтобы взять на себя наши грехи, унести их, и был отправлен в ад. И пророк сказал: «Я не оставлю души его в аде и не дам святому моему увидеть тление». И на третий день воскрес и вошел на высоту, где ты восседаешь сегодня вечером одесную величия Божьего, чтобы ходатайствовать согласно нашему исповеданию. И у нас есть право и привилегия признать то, что наша личная собственность куплена твоей кровью. Все, включенное тобой в твой план искупления, когда ты умер и на Голгофе совершил искупление. И сегодня вечером, Отец, мы просим особенного благословения на каждого пилигрима, пришедшего под кров этого молитвенного дома. Мы также просим, Отец, о незнающих Тебя, находящихся сегодня вне ковчега мужчинах и женщинах, юношах и девушках. Мы просим, чтобы Ты побывал у них сегодня, и Святой Дух пусть особенно постучит в их сердце и повлечет их к Богу, Отцу нашему. Даруй это, Господь. Благослови каждую церковь и каждое собрание, проходящее сегодня днем и вечером по всему миру. И пусть служители будут вдохновленными проповедовать, а сердца и уши людей будут обрезанными слышать и понимать, а Бог будет прославлен. Ибо мы просим этого во имя Христа. Аминь. И сегодня вечером, когда подойдем к кресту, чтобы немного учить Слову, пусть Господь прибавит своих благословений. Это будет словно урок воскресной школы. Знаете, недавно, сидя вот здесь, мне пришла в голову одна мысль. Вы знаете, было бы замечательно когда-нибудь, если... Здесь в городе есть большое пустующее здание, старый кинотеатр «Мечта». Думаю, он вместит 1500 или 2000 человек. И было бы очень хорошо, если бы получилось снять когда-нибудь, или может подряд на несколько воскресений, недель на 5, и в воскресенье после обеда провести там служение исцеления в старом кинотеатре «Мечта» и транслировать служение по какой-нибудь местной радиостанции в течение часа. Недорого, стоит около 19-20 долларов, что-то в этом роде за час. Я был бы рад сам оплатить это, если мои собрания на выезде оплачены. Хорошая возможность собрать местных, хорошая возможность их пригласить, чтобы приобрести новообращенных. И вы знаете, и мне так понравилась проповедь нашего пастора сегодня утром о ловле. И я знаю, всем вам тоже, и это правда. И как он сказал, нам в сети должна попасться рыба, и это правильно. Понимаете, рыба должна попасться в сеть. И в таком случае здесь мы, конечно, имеем одно мнение. Теперь я прошлым вечером у брата Джуниора Кэша, кажется, его так зовут, поехал туда вчера вечером проповедовать у него, и Господь сошел чудесным образом. И там привели девушку. С естественной стороны на сцене я увидел только видимое глазу, что эта девушка-негритянка с юга Индианы, южнее Нью-Олбани или еще откуда-то попала в аварию, и разорвались голосовые и ушные нервы, что она не могла ни говорить, ни слышать, и где-то была закупорена вена, что одна сторона была парализована. И эта девушка, она в больших шинах, а ее мать старалась вывести ее туда, совсем юная девушка, девчушка, и, наверное, 16, что-то в этом роде. И Святой Дух из-за этого или другого просто передо мною словно отобразил Африку. И я посмотрел на это, и здесь в книге у меня записано видение, что повторный приезд в Африку будет намного значительнее, чем первое собрание в Африке. И тогда люди не понимали, что происходит, но там было видение. И я сказал: «Небесный Отец, мы не то чтобы просим чудес. В Библии сказано, род безвольный и прелюбодейный ищет чудес». И мы ищем не чудес, но Бог дает чудеса. Он сказал это как раз тогда, когда Он творил чудеса. Но если будем их искать, если чудеса необходимы как доказательство спасения или что-нибудь такое, я не верю в такие доказательства. Я верю, что доказательством нашего спасения есть вера Богу по Его Слову. Вот лучшее, известное мне, и потом следуют плоды. И вот... Я спросил у него, не дает ли он это именно как знак, что настало время снова ехать в Африку, с которой наши связи постоянно укрепляются. И когда мы молились о той девушке, она стала говорить и слышать и двигаться. Было просто так чудесно увидеть, что может совершить наш Господь. И мы тоже сегодня вечером рады этому, от осознания, что в этом замечательном доме, где бы он ни находился, сегодня очень рады видеть эту девушку. Как это возможно при полностью отрезанных нервах, а? Совершенно невозможно. Нет, невозможно. Нерв к языку, то есть разговорный, и к слуху уже был давно отсечен и заблокирован. Хотя все это один и тот же нерв, но он разорвался в аварии. Но Бог каким-то способом... Кто был там и слышал, как эта девушка заговорила? Давайте посмотрим. Это верно? И она могла говорить и слышать, и разговаривать. Я произносил вот так. Я говорил, ты слышишь меня? Она сказала, да. Ты снова слышишь меня? Я сказал, скажи «мама». Она сказала «мама». Я сказал, скажи «Иисус». Она сказала «Иисус». И тут же откликалась и говорила. Так что Господь чудесен, не правда ли? Он чудесен, полон милости. И потом, к тому же, из-за несколько-недельного перерыва в служениях исцеления, сердце снова учащенно забило, чтобы подготовить еще одно служение. Теперь из книги «Чисел». Я люблю Ветхий Завет, и мы сегодня вечером проведем урок теперь по книге «Числа». Числа, 13 глава и 31 стих, просто как основание, и для начала прочтем один стих. И к тому же, понимаете, если прочесть один стих из Библии, я знаю одно, мое слово ошибется, потому что я человек. Но это Слово Божье ошибиться не может, потому что оно — Слово Бога. И таким образом, один стих отсюда послужит достаточным основанием благословить каждого пришедшего просто чтением этого слова. Сейчас. В 31 стихе. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». И да приложит Господь свои благословения к Слову. Так вот, моя тема на сегодняшний вечер — это «В Кадес-Варне». И эта рассматриваемая нами тема служит лишь некоторым основанием, чтобы, если угодно Господу, представить так, что, конечно, ничего из этого не планируется заранее. Высказываю просто по вдохновению, как дается. Мне не довелось научиться, как правильно проповедовать. 3 или 4 раза я попытался, и получался просто ужасный беспорядок. Я просто не понимаю, как это делать. Но я очень люблю Его, и полагаюсь на Него, и я знаю, что вы все тоже. И вот, здесь вначале представлена картина, которую Бог, великая драма Библии, поставленная Богом для нашего укрепления. Я думаю, в 10 главе к Евреям или 12 главе сказано, «Видя вокруг себя такое великое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры, Господа Иисуса Христа». Теперь весь Ветхий Завет и все его персонажи и характеристики только предвещали этот клин или замковый камень, Новый Завет, соединивший вместе закон и этот период времени. Многие люди называли этот отрезок Христовым, но это не так. Это отрезок Святого Духа. Христов отрезок существовал 3 года и 6 месяцев. Закон существовал несколько столетий. И потом Христов отрезок времени, вот что соединило или скрепило этим замковым камнем Новый и Ветхий Заветы вместе. И много раз в Библии мы видели и часто ссылались на так называемые «деяния апостолов». Мне всегда нравится ссылаться на это, как на деяния Святого Духа в апостолах. Потому что апостолы были просто людьми, но это Святой Дух в апостолах проявил свое действие. И Святой Дух — это Дух Господа Иисуса Христа, сошедший на Церковь для продолжения труда Господа Иисуса в Его отсутствие. Она должна светить светом Евангелия, не таким мощным, как во время присутствия Христа здесь, подобно Луне и Солнцу. Луна выходит светить в отсутствие Солнца. Пока оно не взойдет опять, тогда Луна уходит, и свет Солнца настолько ярче, что свет Луны затмевается. Но что такое свет Луны? Это отражение Солнца от Луны. И это как с Христом. Когда Он был здесь, Он был светом миру. Он ушел и оттуда светит на Свою Церковь, чтобы до Его прихода в мире был отраженный свет, чтобы в этом свете ходить. А потом Ему будет передано все во всем. И Он установит престол царя Давида и будет царствовать вовеки и веки. И Ветхий Завет как прекрасный прообраз. Мы берем оттуда прообраз и рассматриваем как пример, что происходило с людьми. А Бог, как я обучал у одной семьи, куда меня сегодня пригласили на обед, всем этим правит. Они интересовались, узнают ли своих близких, когда встретятся с ними во славе. Ну, я сказал, конечно, мы узнаем их. Понимаете, мы находимся в... Нам даны три тела для обитания. Одно — человеческое, другое — небесное, и другое — прославленное. И в таком случае, если мы узнаем друг друга в человеческом теле, в смертном теле, тем более узнаем его, друг друга, в прославленном теле. Это как если закон мог давать благо, тем более его даст благодать, потому что она превосходит закон. И если Луна может как-то светить, тем более Солнце, придя, превзойдет ее, и мы, конечно, узнаем друг друга. И в данной ситуации, я сказал бы, это словно человеческий прогресс знания. Сейчас вы знаете больше, чем когда были маленьким мальчиком и девочкой, потому что вы становитесь мудрее, и вся человеческая раса становится мудрее. Но вы обратили внимание, что животный мир вообще никак не умнеет? Вы понимаете, что вы сейчас живете в лучшем доме, чем ваш дедушка, а ваши дети, вероятно, будут жить в намного лучшем доме, чем у вас сейчас. Но совсем недавно, кажется, в Reader's Digest или где-то еще, я прочел статью о том, как взяли небольшую крапивничку и посадили ее в клетку без каких-нибудь материалов для постройки гнезда. И ей пришлось откладывать яйца на пол в клетке. И из них вылупились птенцы, маленькие крапивники, и взяли этих маленьких крапивников и посадили их в клетку без материалов для постройки гнезда, когда они вывели птенцов до 15 поколений, 15 разных поколений, чтобы увидеть, изменит ли это природу. Следовательно, для этого потребовалось 15 лет, потому что крапивники несут яйца только раз в год. И через 15 лет выпустили других крапивников из их потомков от 15 лет, и никогда не видели соломы для постройки гнезда или еще чего-нибудь, и посадили этого небольшого крапивника куда-то, и первым делом он полетел и стал строить гнездо. Птицы строят себе гнезда точно так, как они строили в саду Эдема. Но человек постоянно идет вперед, становится все мудрее, вся... Как я говорил, дедушка ездил на свидание с бабушкой на телеге с валами, папа ездил на свидание с мамой на повозке с лошадьми. Я ездил на свидание со своей женой на Форде Т. У моего сына был восьмицилиндровый спидвей, или как он там называется. Вероятно, у внуков будет реактивный самолет. Вот как мы постоянно движемся вперед, потому что у нас есть душа. А у птицы нет души. Но у нас есть душа. Мы не творцы, но мы можем извращать. Вот, мы не можем сотворить лес, но мы можем брать уже сотворенный Богом лес и строить из него дом, потому что мы отпрыски Божьи, сыновья и дочери Бога. Как бы мы ни пали, все равно приходится признать, что мы сыновья и дочери Бога. В нашем падшем состоянии мы все равно сыновья и дочери. Бог дает обещание, Бог должен сдержать это обещание. О, надеюсь, вам понятно. Церковь, вам бы сегодня только понять и осознать. вы не ходили бы от столба к столбу и не вступали бы в эту церковь и ту церковь, не гнались за мирским в поисках удовлетворения, не обращались бы от одного служения исцеления к другому, вы поверили бы Богу по Его Слову и знали бы, что дело будет сделано. Конечно, если Бог дает обещание, Он не отойдет от этого обещания. Он обязан сдержать свое слово. Я слышал, как кто-то говорил, они отступили и вернулись назад. Это бывает, но я запутался в Боге. Если в нем нашелся, то в нем невозможно запутаться, потому что Бог спасает вас не для того, чтобы повернуться к вам своей спиной и отвергнуть вас. Если бы он так сделал, он расстроил бы свою же цель, так что он не может это сделать. Поэтому, когда Бог... Мы мудрее, но Бог безграничен от начала. Он совершенен, он не может мудреть. Он всегда будет тем же. Так что, если при каком-то кризисе Бог поступает так-то в том кризисе, то опять в таком же кризисе, если Он не поступит так же, то в своем действии здесь Он допустил ошибку. Понимаете? Так что какой бы ни был век, Он всегда обязан быть тем же. И мне непонятно, как люди объясняют и стараются отнять силу Божества. Потому что если Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Его сила та же, Его отношение то же, и сейчас Он точно такой, каким Он был тогда и будет всегда. От Него ничего не получится отнять. Вот и все. И если в дни Своего земного пути Он пришел и исцелял больных, которым не могли помочь врачи, и исцелил их, если в том кризисе Он поступал так, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, Он должен также поступить сегодня, или с теми людьми у Него была ошибка. Понимаете? Если там Он дал обещание и должен держаться его, Он дает обещание здесь, Он должен держаться его. Он просто должен. Проблема не в Боге и не с Его обещанием. Проблема в нас. Нет веры, верить Ему или принять Его по Слову. Вот. Вы понимаете, если бы у нас был птичий ум, мы вели бы себя подобно им, как в начале. Мы же до того поумнели, что всему на свете дадим свое объяснение и скажем, «О, это было в прошлом», и нарисуем все иначе. Вместо того, чтобы принять Бога по Его Слову, мы просто начнем новую организацию, понимаете? Ну вот как Бог сделает это, и так Бог сделает это. Будь мы как птицы и не менялись, и не имели бы свободы выбора, мы просто принимали бы Бога по Его Слову, и этого бы хватало, и вот и все. Бог так сказал, поэтому на этом все. Насколько это замечательно, обнаружить, что этот истинный и живой Бог по-прежнему жив сегодня. Посреди всего хаоса, Бог все равно живет и царствует. Так вот, этот народ Завета, Израиль, оказался в Египте из-за непослушания и продажи своего брата Иосифа. И были отведены в Египет и находились там в рабстве 400 лет. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что они никогда не лишились своего завета. Они лишились свободы, но не завета. Когда Бог заключил этот завет с Авраамом, Исааком и Иаковом, где Он поклялся собой, что Он спасет Авраама и его семя после него, Бог стал связанным обязательством сдержать это обещание. И как Он был перед Авраамом, Он точно так же из-за обещания связан обязательством перед вами из-за обещания. Это верно, если вы семя Авраама. Как вы становитесь семенем Авраама? Мы, которые мертвые во Христе, становимся семенем Авраама, говорится в Библии, и наследники по обетованию. Следовательно, Бог настолько же связан обязательством перед вами, как Он был перед Авраамом. Слушайте, от этого должен быть уйти весь испуг. Бог хочет, чтобы вы ничего не пугались, опирайтесь только на Его слова. Нам сегодня нужен человек, который бросит вызов нашему времени. Это верно. В день, когда под именем религии и прочего, и под именем спасения, Евангелия внутрь прокралось несогласие и тому подобное, подобно как в тот день Бог поставил Моисея на это место, нам нужен кто-то, поднявшийся среди нас. Да, они не утратили свой завет. Они утратили свою свободу. Они были рабами, но завет по-прежнему действовал. И вот однажды, когда они стенали и вопияли от приставников египетских, потому что стали рабами. Обратите внимание на эту замечательную иллюстрацию, и это пойдет на пользу законникам. Послушайте. Бог не сошел и не сказал, «Вот, сделайте кое-что, сделайте кое-что». благодать Бога усмотрела Спасителя, Моисея. Это верно. Моисей пришел не из-за каких-то условий, но из-за верховной благодати Бог послал Моисея. Не просто Спасителя, но благодать без всякого закона, без ничего, обеспечила освободителя. Простая, святая благодать Бога. Он послал Моисея, Избавителя и Спасителя народа, чтобы вывел их. Когда подумаю об этом, начинаю вспоминать, что тот же Бог, который был с народом Завета в Египте, конечно, невзирая на все сегодняшние перекосы и безразличия в церкви, из-за благодати своего естества, Он пошлет Избавителя. Как несомненно то, что мы сегодня вечером в этой церкви, так несомненно то, что в эти последние дни будет излияние Святого Духа. Так Бог отнесся к народу Завета без всяких усилий с их стороны. Но Он без всего облагодатствовал с небес свой народ Завета. И за преимущество своего обещания Он послал Моисея. И сегодня, при подобном кризисе, когда народ в рабстве, и под всем остальным, ярмом греха, и болезни, и беды, как в первый раз Он послал Моисея, так во второй Он настолько же несомненно пошлет Иисуса Христа. Когда появился кризис, Бог выразился в верховной благодати. В подобной сцене Он должен поступить так же, или Его предыдущий поступок был ошибкой. Вам понятно? Вот что я хочу донести. Величайший грех из обнаруженных мной в церкви сегодня — это неверие. Вообще, это единственный грех. Иного греха, кроме неверия, не существует. Как определить количество ночи на улице, количество тьмы? Не скажешь «тьмы вот столько», когда за рукой уже ничего не видно. И вот однозначно определить и указать грех можно единственным способом. Не по пьянству, или по курению, или по игре в азартные игры. Его определяют вот так. Ты делаешь это по неверию. И это правда. Азартные игры, ложь, воровство — не грех. Это результаты греха. Все из-за того, что в тебе обитает другой дух. Если бы ты был верующим, твердым верующим, все это было бы настолько же мертво и темно, как ночь перед тобой. Конечно, ясно? Все это атрибуты неверия. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, Иисус сказал, что неверующий уже осужден. Ты не добежал даже до первой базы. Ты от начала осужден. Так что это не значит, что в церкви нужен мерный шест. Сделай это, соответствуй этим правилам, соответствуй тому правилу. Часто люди отложат подобные мелочи, чтобы принадлежать к церкви. А это все по-прежнему у них в сердце, и украдкой они будут это делать. Но когда человек пришел в соответствие с требованиями Бога и родился заново от Духа Божьего, все это убирается из его жизни. Он не хочет этого делать. Вы можете представить свинью? Свинья подойдет к навозной куче и будет есть. Я не виню ее, это свинья, поэтому так и поступает. Но ягненка невозможно заставить это делать, потому что две натуры. У свиньи одна натура, а у ягненка другая натура. И пока в свинье будет эта натура, как ее ни чисти, натура не изменится, потому что с самого начала это свинья. И по этой причине людей часто принимают и впускают в церковь и так далее, принимают в члены, а они еще не спасены. Вот из-за чего люди при этой сегодняшней путанице не знают, куда податься. Они видят, что кто-то исповедует христианство и ничем не отличается от мира. Это потому, что этот человек вообще не вошел в контакт или вообще не родился заново, вообще не принял Господа Иисуса, вообще не поверил в Него. Может, испытал эмоциональный подъем, может, танцевал, может, восклицал, может, говорил на языках, может, все это было, но так и не пришел к этой личности, Христу Иисусу, и не родился заново на самом деле. У себя в сердце, когда все это отмирает, натура изменяется и рождается новый человек. И вот, Моисей в совершеннолетнем возрасте отказался называться сыном дочери фараоновой. Потом убивает египтянина. Но Бог был с ним у Мидян и вернул его назад. И в день, когда столкнулся с пылающим кустом, он испытал то, что не покинуло его до конца жизни. И как сказал вчера вечером, так скажу сегодня, что человек, как бы Моисея ни обучили, сколько бы теологии ни знал, каким хорошим членом церкви ни был, и у него был хороший учитель, мать. Его воспитывали по всевозможным доступным инструкциям образования. Он был сыном царя. Но как ни тужился, не смог сдвинуть дело с мертвой точки. А за 5 минут в присутствии пылающего куста стал новым человеком. Нечто произошло. И в наших сегодняшних семинариях мы нуждаемся не столько в большем изучении теологии, а в переживании горящего куста, где люди становятся на колени перед Богом и встречаются с Ним лицом к лицу. Как в тот день, так и сегодня нужен тот, кто ответит на вызов дня. Нужны мужчины и женщины, встретившиеся с Богом и знающие, на чем стоят. Не старающиеся учить по какой-то церковной книге или чьей-то доступной теологии. Сегодня нужен человек, побывавший в присутствии пылающего куста, родившийся заново и изменившийся, и ставший новым творением. Вот какой человек нужен сегодня. Вот какой человек не дрогнет под огнем, придет ли что или уйдет. Получив поручение, Моисей отправился в Египет и освободил детей Израиля. Вот была одна большая ошибка и один великий поступок. Как было в тот день, так будет и сегодня. Так как, оказывается, Моисей пришел и собрал детей Израиля и вывел их, сотворив невиданные дела. И вот в чем дело. Я не хочу вас обижать, не хочу вас трясти или спустить шкуру, но хочу проповедовать истину. Здесь одна деталь, брат. Популярности на истине не заработаешь, но истина дает честность. Вот одна хорошая деталь. И разве популярность лучше честности? Конечно, честность лучше. Обратите сейчас внимание на совершение необычных дел, чудес, знамений и чудес. И в Библии сказано, что когда был исход, вышло разноплеменное множество. Смешанная группа. Некоторые были верующими, некоторые вообразившие, что верят. Великие чудеса свершились. Люди вышли, веря на словах, а не как верующие. И вот сегодня, в чем большая доля наших бед, на это можно указать. Это в мужчинах и женщинах, посещающих церковь и исповедующих веру, но не верующих. Это оказывается за кафедрой. Я обнаружил это в молитвенной очереди. Это оказывается везде, куда придут мужчины и женщины, которые говорят «Я верующий» и исповедуют веру, они будут верующими. И вот из-за чего беда настигла Израиль. Когда такие выявились среди вышедших, конечно, ведь было нечто сверхъестественное. Вот что сегодня оказывается в наших рядах, в наших церквах. Бог вышел на сцену. Он исцеляет больных. Он воскресил мертвых. Он открыл глаза слепым. Он давал глухим слышать, немым говорить. Он исцеляет коллег, он убирает у людей рак. Это не получится отрицать. Это было тысячами. И однажды это началось прямо здесь, на улице 8 и Пен-стрит, и сейчас десятки тысяч огней пробуждения по всему миру горят на холмах каждого языческого народа и везде повсюду. Знамения и чудеса совершаются. Великие дела движутся. Бог в движении. Мы в конце времени. Момент перепутья. Так, оказывается, в такие моменты выходит разноплеменное множество. Много раз народ Божий говорит «Да, вот я сделаю это». И оказалось, что эти люди были плотскими. Только пришло первое небольшое напряжение, их понесло назад в Египет. Им захотелось горшков с чесноком, захотелось рыбы из реки, захотелось лука-порея и чеснока, захотелось того, что у них было в Египте. Это прекрасный и совершенный прообраз сегодняшнего плотского члена церкви. Он любит дела этого мира, потому что он не от Бога. В Библии сказано, если у вас этот мир или дела этого мира, любви Божьей в вас нет совсем. И Христос прав во всех своих словах. И это правда. И сегодня, оказывается, люди, выходя... О, получилось бы у Бога как-то вложить это под пятое ребро с левой стороны и утрамбовать это. Человек, как ни воображай, если возникают трудности, под давлением человек выявит свои лучшие и худшие стороны. Возьмите как-нибудь христианина и поместите его под нагрузку, и посмотрите, как он себя ведет, и вы сможете сказать, из чего он сделан. Все могут приходить добропорядочными, все могут восхвалять Господа. пока Святой Дух сходит среди собравшихся. Но пусть поднимется беда, и увидите, что произойдет. Увидите, что будет тогда. Что, отпадете? Ты один из разноплеменного множества? Ты из опустивших руки, говоря по-простому, кому не по зубам? Так и есть. Не можешь твердо держаться этого. Брат, если ты стал таким, от падения, и взлет, и падение, и не то, не сё, почему не придешь на Голгофу и не умрешь для себя, и не родишься заново от Духа Божьего? Аминь. Позор на вас. Вы, кто исповедует христианство, прижившиеся в ваших церквях. У нас здесь нет членов. Вы просто пришли сюда. Вы принадлежите ко всем различным церквям. Но все вы, исповедующие христианство, а живущие чем-то посторонним, неподобающим, вы обуза для общества Господа Иисуса Христа. Аминь. Вы, исповедующие христианство и стыдящиеся в любой момент поверить Ему по Его Слову или свидетельствовать о Его силе и славе, вы балласт для имени Господа Иисуса Христа. Аминь. Это правда. Это верно. Стойте на Слове! Со щитом или на щите, стойте на Его Слове! Авраам должен был так поступить и назвать несуществующее существующим. И он верил Богу, и это вменилось ему в праведность. Сегодня в христианство нужно вложить стержень твердости вместо стержня угождения прихотям. Он там, а нам нужны рожденные свыше христиане. Мужчины и женщины, кто, случись проблемы, не увильнут, не опустят руки, не переждут в кустах. Но мужчины и женщины, которые встанут и покажут, на чьей они стороне. Тебя даже друзья зауважают, если так будешь поступать. Что это за мужчина, который не ценит женщину, позволяет ей быть уродливой, как забор, сделанный из грязи и обмазанный головастиками? Пусть даже она будет такой безобразной, какой только может быть, но пусть она будет леди, и в ней будет достаточно характера, чтобы стоять за женскую мораль. Любой проходящий мужчина снимет перед ней шляпу, если в нем есть хоть капля мужского. И если мужчина, падший сын Бога, здесь посмотрит правде в глаза, что сам Бог скажет о мужчине, не оставляющем свои принципы? Называющему правильное правильным, а неправильное неправильным. Сегодня нужно хорошее старомодное пробуждение святого Павла и святой дух Библии, снова вернувшийся обратно в церковь. Под именем христианства существует столько безликого действа, отнимания. Столько деноминации, столько теологии, столько образования. И я не стараюсь поощрять, как бы там ни было, такими калеками, как церковь, люди уже не ходят. Так и есть. Такими калеками, какой является церковь, образование вам не костыль. Ваша вера — ваш костыль. Аминь. Правильно. Образование абсолютно непригодно для этого. Деноминация абсолютно непригодна для этого. Никакой организации никогда не заменит того, что испытали в верхней горнице. Никакой школы не занять место пятидесятницы. Это невозможно. Не силою, не воинством, но духом моим, говорит Господь. Вот что нам нужно сегодня. Испытать возвращение к Библии. Рожденные заново и омытые кровью Агнца, убелившиеся, возродившиеся христиане, родившиеся во второй раз. Этому миру сегодня нужно пробуждение, старомодное пробуждение, как у Павла, где-то в 66-м году нашей эры. Теперь, мой брат, сестра, мы посмотрим, как идет это разноплеменное множество. Через некоторое время они стали жаловаться. Вот что обнаружим при каждом действии Бога. Вот что вы, методисты, обнаружите в своей церкви. Вот что вы, баптисты, обнаружите в своей церкви. Вы, пресвитериане, пятидесятники, кто угодно. Вы их обнаружите. Это разноплеменное множество. Вот что это. Когда в далеком прошлом пробуждение было у Джона Уэсли в 17 веке, вышло разноплеменное множество. Когда было пробуждение у Мартина Лютера, вышло разноплеменное множество. Когда у баптистов через Джона Смита было пробуждение, вышло разноплеменное множество. Когда было пробуждение у пятидесятников, вышло разноплеменное множество. И вот из-за чего оно кладется на полку. Если бы оно было настоящим, подлинным продуктом, то оставалось бы в церкви и вымаливало бы этих других и шло вперед. У методистской, баптистской, пресвитерианской и пятидесятнической церкви по-прежнему было бы пробуждение. Всему виной разноплеменное множество. Они вышли. Как только они дошли туда, как стали жаловаться. Пробыли в пустыне всего 3 месяца, как начали говорить: «О, вот бы чеснока, вот бы лука-порея». Они были там и променяли пищу ангелов на чеснок и жаловались. Почему? Их пищеварение не могло переварить, не способно пищу ангелов. Вот в чем дело сегодня. У нас не прошло старомодное пробуждение Святого Духа, и наше духовное пищеварение не способно переварить настоящего, хорошего, старомодного Святого Духа, непрекращающееся пробуждение. Противоположность. Нам нужен рецепт врача. Рецепт врача Иисуса. Они не держатся. Эти идут вперед, они идут назад. Только возникнет первая мелочь. Жалуются, ссорятся, горячатся. Они берут церковь, в которой начнется хоть что-нибудь подобное, это как рак. Он убьет всю церковь. Это верно. Нужно начать то и избавиться от этого. И вот, когда отошли еще не очень далеко, так вот, задумайтесь, ели пищу ангелов, сходившую с небес, и жаловались. И пили воду из пораженной скалы, чистую, святую воду жизни. И жаловались. Они хотели грязной воды Нила. Точно так же сегодня. Люди говорят, «Эй, проповедник, ты погряз в предрассудках. Своими проповедями против этого и того ты лишаешь церковь всех радостей». Брат, если бы церковь сегодня соответствовала тому, что изображает из себя, она любила бы дела Божьи и ненавидела бы дела этого мира. Появилось разноплеменное множество. Вот в чем дело сегодня. Разноплеменное множество. Люди, жаждущие мирского и желающие трепыхаться наряду с церковью. Вот из-за чего преткновение и падение. Вот из-за чего прекращаются молитвенные собрания. Вот так организуют в церкви всевозможные общества, и алтарь уберут с видного места впереди, и огонь горит только в котельной. Вот что внушает проповеднику проповедовать 15 минут и рассказывать о цветочках или красных птицах или еще о чем-нибудь. Но я вам скажу, рожденная заново церковь живого Бога хочет слышать Евангелие, потому что рожденный от Духа Божьего человек. Иисус сказал, что не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящих из уст Божьих. Конечно. Разноплеменное множество. Они достигли высокого положения, да. Они оставили свои значительные горделивые должности Египта, гордившегося своими материальными идеями, своими механическими инструментами, своей медицинской наукой, своими достижениями в механике. Они гордились своими должностями. Они это оставили, чтобы выступить в путь с великим врачом, и все равно жаловались. Разве сегодня не точно как разноплеменное множество? И вдруг они оказываются вместе, названном Кадес-Варне. В Кадес-Варне произошел суд. В этом мире там оказалось место судьи. В действительности, название этого места, значение — это мощный главный источник, журчавший возле этой небольшой группы пальм, стоявших в пустыне, где несколько небольших хижин были названы городом, место обитания народа, небольшой горстки людей. И та местность была покрыта небольшими источниками, пробивавшимися везде от этого одного сильного большого источника. Какая замечательная картина церкви! Место в пустыне, и всем приходилось идти за водой в Кадес. Все должны были за водой приходить в Кадес. И, следовательно, один мощный источник и питал другой источник. Это прообраз небес. Это прообраз места Божьего суда. Ведь суд начинается с Дома Божьего. А этот один мощный питающий источник и остальные, бегущие из него ручьи, означает, небеса являются местом суда Христова, а все церкви дают жизнь, воду от места этого суда. Люди отовсюду приходят в церковь для суда. Сегодня проблема в том, что люди приходят в церковь, а их похлопывают по плечу и так далее, из-за того, что они кладут на тарелку для сбора пожертвований, из-за того, что они диаконы, из-за того, что они еще кем-то стали в церкви. Или, может, ездят на лучшей машине, или одеваются получше, или что-нибудь наподобие. Тебя почитают, и тебя похлопывают по спине. Брат, что нам нужно сегодня? Это какие-нибудь старомодные проповедники, которые назовут черно-черным, а белое-белым. Как Иоанн Креститель, когда он пришел из пустыни Иудейской, он не был очень хорошо одет. Вокруг него был кусок овечьей шкуры с кожаным ремнем, одежда из верблюжьего волоса, надетая на него, и пришел для проповеди покаяния. И когда Ирод, забравший жену у своего брата Филиппа и женившийся на ней, пришел туда на собрание, представляю, как диакон говорит, «Не проповедуй сегодня о браке и разводе, потому что сегодня среди нас влиятельный человек, не вздумай что-нибудь такое выкинуть». И можно ли представить, чтобы человек, получивший Святого Духа в утробе матери, сдержался из-за какого-нибудь греха? Иоанн Креститель получил Святого Духа за 3 месяца до своего рождения. В утробе матери он был мертв. Первое произнесение имени Иисуса, он подпрыгнул и подскочил в утробе своей матери. Можно ли представить, чтобы человек, получивший духа крещения Святым Духом, за 3 месяца до рождения пошел на компромисс с мирским. Вышел прямо туда и ткнул пальцем ему в нос и сказал: «Ты завладел ей противозаконно». Вот так. Это стоило ему головы. Но сегодня он бессмертный среди тех искупленных в другом мире. Аминь. Это не популярно, но это истина. Аминь. Обратите внимание, не пугайтесь моего «аминь» означает «да будет так». Да, это верно. Так вот, я понимаю, что время от времени меня слегка заносит. Это вы думаете, что заносит, но это не так. Я знаю, на чем стою, я знаю, о чем речь, понимаю, о чем говорю. Я знаю, о ком я говорю, о Господе Иисусе Христе. Обратите внимание, как прекрасно. И у них пошли охи и вздохи, и наконец их привели в Кадес. И когда они пришли в Кадес, это место судьи, суд, все уже оформилось. И в один славный день, и думаю, что этот день уже совсем близко, когда между правильным и неправильным будет проведена граница. И думаю, опираясь на Писание, смогу достаточно доказать, что клеймо зверя и печать Божья, или народ Божий, вскоре будут поставлены, или даже ставятся сейчас. Клеймо зверя — это клеймо отступничества. Клеймо зверя — это отвергнувшие правильное. У них стали проколоты уши, чтобы оставались в неправоте до конца своих дней. Получившие печать Божью — это крещение Святым Духом. Ефесянам 4:30 сказано: «Не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены до дня искупления вашего». Все пришло к тому, когда человеку уже не остаться серым. Это верно. Точно как человек, старающийся отправиться на небеса. У него есть пригоршня билетов. При посадке на поезд его спрашивают. Говорят: «Зачем тебе столько билетов? Один из них методистский, один баптистский, один христианская наука, один адвентисты седьмого дня, один какой угодно». Говорит: «Для чего столько билетов?» Он говорит: «Ну вот какое дело, сэр». Говорит: «Одни постоянно говорят, что это правильно и то правильно, и я все попробовал». Сказал: «Я решил захватить по билету от каждой», и ему откажут. Брат, на небеса попадешь только одним путем, это через Христа Иисуса, родившись от Святого Духа. «Если человек не родится заново, он ни в коем случае не войдет в царство», сказал наш Господь Иисус Христос. Аминь. Какой день мы живем, друг? Какое время мы живем? Какая перемена? Какое потрясение? Бог всегда подтверждал свою церковь. Бог будет всегда. Я не говорю, что все придут в скинию Бранхама. Я не говорю, что все пойдут на Уолл-стрит. Я не говорю, что они пойдут в христианскую церковь или какую угодно церковь. Я говорю, что у Бога в каждой церкви есть свои члены. У Него есть рожденные заново Его члены и Его тело. И вот кто верен Богу. Вот кто всем сердцем и всей душой любит Господа Иисуса. Это они будут читать свою Библию, придут на молитвенное собрание, будут делать для Царства Божьего все, что могут. Это верно. Но разноплеменное множество просто берет верх и преобладает, и старается увлечь их обратно к мирскому. Нам сегодня необходим другой Кадес в Варне. Верно? Где начнется суд. Что произошло потом? Возник Корей и сказал: «Кроме Моисея есть и другие святые». И он сколотил большую группу. И потом выходит с этой большой группы и говорит: «Мы пророки, и мы это, и мы то». Что? Бог обратился к Моисею и сказал: «Отделись от него». И разверз землю и поглотил их. Это был конец тем работникам. И конец всем последователям Корея. Что было дальше? Бог сказал: «Мы должны», сказал Моисею, «пошли нескольких соглядатаев, чтобы высмотреть землю, куда мы идем, которую я пообещал вам». Если Бог сказал им, что земля хороша, если Бог дал все свои обещания, казалось, любому должно быть достаточно, если Бог так сказал. Теперь мы каждый раз на это закричим: «Хвала Господу!» Но, брат, тот же Бог, Он дал каждое обещание нам, как это было дано им. Почему мы в этом сомневаемся? Что ты хочешь сказать, брат Бранхам? Это из-за разноплеменного множества? Да, это совершенно верно. Это разноплеменное множество, и мы прямо сейчас в Кадесе, где вы... Пустое место в записи от редакции. Великие мужи в стране. У нас был Джек Шулер, Билли Грэйм. У нас был Орел Робертс, Томми Хиггс, Тоби Осборн. У нас было много могучих мужей, пронесшихся туда и сюда по этой стране. И сегодня вечером преступных кабаков больше, чем церквей. И количество только увеличивается. В чем дело? Это разноплеменное множество. Позвольте мне кое-что вам сказать. Этой бы стране выделить на молитвенное собрание не какой-то час в какой-то день, куда с тысячи доберется 1%. Этой стране да обратиться бы целиком к Богу и разогнать каждый кабак, уничтожить каждый ликероводочный завод и закрыть каждое питейное заведение и все остальное. И снять с женщины эти нечестивые шорты и наказывать за них по закону, что носят их на улице. И очистить семью, и дом, и церковь,
и за кафедру поставить проповедника вместо некоторых лекторов. Из-за этого придет старомодное пробуждение, где мужчины и женщины будут звать Бога. У нас будет пробуждение, которое пронесется по стране, и это самая лучшая наша защита. Это единственное в мире, что остановит атомную бомбу. Ваше бомбоубежище будет под его крылом. Аминь. Это верно. Обратите внимание, Кадес Варни появился в момент, когда нужно было решать. И Моисей выбрал 12. По одному из каждого колена и послал высмотреть землю. Когда они вернулись, обратили внимание, каков доклад. Ох, они сказали, это хорошая земля. Ох, это замечательная земля, она течет молоком и медом. Но сказали 10 из них, нам не овладеть ей. Ей не овладеть. Ох, сказали, мы встретили амореев, медян и хананеев и всех остальных. Куда там мы по сравнению с ними выглядим как кузнечики? Они огромные люди, а их города все укрепленные, и нам никак вообще не проникнуть. Ох, сердце холодеет, нам не овладеть ей. И популярный выбор народа, люди приняли это. Но там стояли двое, один по имени Халев и один по имени Иисус Навин, принесший гроздь винограда, которую под силу было нести двоим. Халев сказал, успокойтесь перед пророком. Успокойтесь. Он сказал, мы весьма способны овладеть ей. Пойдемте, возьмем ее немедля. Нам в этот час нужен человек, который на глазах у людей продемонстрирует все содержимое обещания Бога. Бог пообещал излияние пятидесятнического благословения в последние дни. Я имею в виду настоящее пятидесятническое излияние, и наступило время для этого. Наступил еще один Кадес Варни. Так точно. Они сказали нам полностью по силам это сделать. Конечно, мы это сделаем. В чем там было дело? Те трусливые члены церкви смотрели на видимое глазам. Но Халев и Иисус Навин смотрели на обещание Бога. Сколько бы ни противостояло, какими огромными ни выглядели бы гиганты, какими высокими ни выглядели бы ограждения, они смотрели на обещание Бога. И каждый мужчина и женщина сегодня, желающий идти вперед с Богом, не обращает никакого внимания на слова этого мира, по силам или нет. Бог пообещал это и точка. Бог так сказал. Мне это нравится. Когда Бог так говорит, это устраивает все навсегда. Вот в чем дело сегодня вечером. У нас засилье ложного воображения, засилье притворной веры. Нас заполонило показное. Конечно, дьявол, чтобы напугать, всегда пошлет своих скороходов с подделкой. У нас была ложная пятидесятница. Прошел ложный дождь. Прошло ложное это и то. Но между всего этого есть подлинное крещение Святым Духом. Снова присутствует подлинное пятидесятническое благословение. Есть подлинное божественное исцеление. Есть подлинный дух. Есть подлинные люди. И настало время выступать маршем. Это верно. Для людей пробил час решить. Вам нужно определиться. Этой церкви нужно определиться. Перелом наступает у каждого. Переломный момент, когда придется определиться. Вы побывали у места судьи. Вы должны были сказать, я виновен или я не виновен. Когда стоите перед судьей, вы должны определиться. И сегодня должна определиться скиния Бранхама. Мы идем или вперед, или назад. Это верно. Или вы возвращаетесь к чесноку и луку-порею и остальному в Египте, или идете вперед к ангельской пище, обетованной земле, где Бог дал обещание. Или мы направляемся к старомодному пробуждению Святого Духа, или будете ни тем, ни сем бродить туда-сюда и подбирать крохи там и сям, пока однажды не умрете. Вы должны принять свое решение. Дальше идти некуда. «Зачем хромаете на оба колена?» — сказал Илия. «Если Бог — это Бог, служите Ему. Если Он не Бог, то не служите Ему». Грех из сердца человека убирает переживания с Богом, а не принадлежность к церкви, или к клану, или к организации, против чего не скажу ни слова. Все это нормально, если образование этого не даст. Уже много пытались, а получились протекающие водоемы. Когда встречалась большая четверка, мы тогда думали, что это остановит все войны. Это не остановило войны. Там пошла трещина. Мы когда-то думали, что весь мир спасет образовательная программа. И образование дали, а что получилось? Группа образованных атеистов. Совершенно верно. Когда-то мы думали, что общество спасут мир, и убедились, что из этих так называемых обществ вышли самые худшие преступники. Образование и общество не спасут мир. Для мира есть только один Спаситель, и это кровь Иисуса Христа, добровольно пролившего на Голгофе для искупления любого греха, когда угодно совершенного человеком. Он изъявлен был за наши грехи, мучим за беззакония наши. Наказание Его, мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Во имя Иисуса Христа я призываю каждого мужчину или женщину принять Бога по Его обещанию сегодня вечером и увидите, правда это или неправда. Я видел воскресших мертвых. Когда уходили прочь доктора, объявляли их умершими. Я видел, как прозревали слепые. Многие годы и годы были полностью слепыми. Я видел, как глухие и слепые, и парализованные, и хромые прыгали, и скакали, и восхваляли Господа. Я видел, как проститутки приходили с улицы и становились леди. Я видел, как пьяницы приходили из игральных заведений этого мира и мест с автоматами и становились джентльменами и святыми. Я призываю любого человека показать, что еще даст это. Я видел человека, который был у анонимных алкоголиков и старался стать здоровым. Делал уколы и все остальное, и пользовался всей психологией в мире, и обращался за помощью к лучшим из лучших докторов, и ничего не получилось. И видел того же человека, подобранного кровью Иисуса Христа и ставшего святым Божьим и проповедником Евангелия. Аминь. Думаете, я святой ролик? Возможно, я он. Правильно? Но если прозвище святого ролика нужно, чтобы быть угодным Христу и осуждаемым этим миром, то я один из таких. Верно. Я люблю его. Вам придется решать. Видите ли, в Кадесе надолго не задерживаются. Почему хромаете на оба колена? Почему эта церковь не в огне? Почему это место не заполнено людьми? Почему не совершаются великие знамения и чудеса? Не кивайте на пастора. Причина в вас. Разноплеменное множество затесалось. Один тянет в одну сторону и другой в другую. Нужно что-то решать. Если дело в пасторе, увольте его, уберите его и поставьте на его место более подходящего. Если дело в диаконе, удалите его из совета и поставьте на его место кого-то более подходящего. Как поступишь, брат? Бог возложил на тебя ответственность. Вот и все. И нам, каждому, придется отвечать за свои грехи и дать ответ в день суда. Мы в Кадес-Барне. И в Слове Божьем сказано, что мы можем ей овладеть. В Слове Божьем сказано, что у нас может быть пробуждение. В Слове Божьем сказано, что Он воздвигнет здесь в последние дни все эти знамения и чудеса, и Он это сделал. Каждый человек находится на своем месте, но что нам нужно сделать, это собраться вместе и начать пробуждение. Как мы поступим? Ваше решение может прийти сейчас. Ваше решение может прийти в какое-то другое время. Но если оно должно прийти сейчас, лучше отзовись на него. Вы скажете: «О, брат, я когда-нибудь приму это решение». Вам придется принять его. Его нужно принять прямо сейчас. Сейчас однажды приходится: «Брат мой, когда ты ухаживал за своей женой, тебе нужно было решить, жениться или нет». Ты должен был решить. Может, и бывало, что кто-нибудь скажет: «Так, не женись». Кто-то скажет: «Ну, ты лучше женись». Кто-то скажет: «Ну, если жениться, будет веселей». Другой скажет: «Ты свою жизнь загубишь». Всевозможные мнения. Решать пришлось тебе. Это верно. Наступил твой черед вынести решение в Кадес-Барне. А может, стоило бы развестись? Такой момент обязательно придет, когда в семье возникнут разногласия. Это как-то нужно будет разгладить. Вам придется решать. Вот что я тебе скажу, брат мой. Вам с женой нужно принять решение обнять друг друга. Вам бы смириться перед Богом и встать на колени и решить, что будете служить Иисусу Христу и только Ему. И тогда бракоразводные суды опустели бы. Верно? Не нужно было бы никаких встреч со своим адвокатом. Нужна встреча со своим Спасителем. Это верно. Адвокат может посоветовать, а Спаситель способен тебя спасти. Адвокат может подойти психологически, благодаря каким-то знаниям психики. А Иисус Христос может дать тебе свою благодать и любовь. Она заменит все это. Если ты сегодня болен, тебе нужно решить, принимаешь ли ты Христа своим исцелителем или нет. Отсидеться в кустах, спрятав голову в песок, не выйдет. Ты должен сказать: «Я верю Ему» или «Я не верю Ему». «Я выздоровею» или «Я не могу, у меня недостаточно веры, чтобы выздороветь». Ты должен решить сам. Если ты сегодня грешник, то тебе нужно решать. Ты в Кадес-Варне. Ты возле места судьи. Что представляли те ручьи? Представляли появившиеся церкви, ведь суд начинается с Дома Божьего. Так сказал Иисус, так сказано в Библии. Суд начинается с Дома Божьего. Мы в Доме Божьем сегодня вечером, и вам придется решать. Вам придется решить самим, придете ли вы к Христу, или вы сегодня Его отвергнете. Каждому присутствующему здесь грешнику придется решить прямо сейчас. Из этой двери вы выйдете или лучшим мужчиной или женщиной, чем когда вошли, или худшим, чем когда вошли. Сегодня вечером вы не сможете остаться посредине. Вы должны принять Его. Вот что было у меня на сердце, сейчас это на... Это было на сердце у меня, теперь это в ваших руках. Вам придется решать самим, и вы решите. Может, ты и был хорошим членом церкви, может, ты всегда жаждал получить больше Божьего. Может, хотел сделать что-нибудь для Бога? Запомни, смертный, вот единственная твоя возможность побыть смертным. И момент твоего решения может наступить сейчас. Ты либо двинешься вперед вместе с Богом, или останешься там, где есть. Может, тебе надлежит принять решение сегодня вечером. Если это так, я умоляю тебя отложить все в сторону. Запомни, работа ли это, семья, близкие родственники, знакомые, твои коллеги или кто угодно, не имеет значения, освободись от всего. Возлагающий свою руку на плуг и оглядывающийся недостоин пахать. Это верно. Свергните всякое бремя и запинающий вас грех. Что это такое? Свергните всякое бремя и запинающий вас неверие, и с терпением проходите предлежащее вам поприще. Давайте помолимся. Небесный Отец, я завершаю эту короткую проповедь во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, и возлагаю ее на сердца людей. Ты, знающий сердца всех мужчин и всех женщин, Ты, знающий сердца каждого парня и девушки, знаешь сердце каждого, Ты знаешь мое сердце, и от кафедры до сторожа, Господи, Ты всюду знаешь сердце каждого, Ты знаешь, что нам нужно, мы не знаем. Нам известно одно, мы понимаем, что нам нужен Иисус. И, о Боже Христос, разве Ты обещаешь, нет, Господи, и не исполняешь? Ты сказал, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди них. И если они попросят чего во имя мое, я это сделаю. Какой вызов для нашей церкви, Господь! Какой вызов для нашего общества! Какой вызов нашим людям сегодня вечером, что Ты дал нам! Если чего не достает, просите у Бога, Он даст это. Дорогой Небесный Отец, я прошу, чтобы сегодня вечером Ты для убеждения охотно излил Святого Духа, и каждое сердце осознало свой недостаток, и мое в этом, Господи, пока мы ожидаем Тебя во имя Христа. Пока сейчас мы склоним головы, сестра даст нам аккорд на пианино. Я задам вам вопрос. Момент вашего решения может наступить сейчас. Найдутся ли здесь нехристиане, мужчина или женщина, парень или девушка, грешники, и вы хотите принять решение в пользу Иисуса Христа, и вы чувствуете, как в данный момент нечто стучит вам в сердце? Вы не против поднять руку в знак своего решения и сказать: «Я сейчас принимаю решение служить Христу». Пусть Бог благословит вас, сэр. Еще кто-нибудь? Я сейчас принимаю решение. Пусть Бог благословит вас, невысокая леди. Еще кто-нибудь? Пусть Бог благословит вас, там в конце, невысокая леди. Еще кто-нибудь примет решение? Я теперь буду служить Христу. Я пришел к концу, я пришел к кульминации, момент наступил. Я в Кадес Варне. Бог стоит у моего сердца. Смогу ли я пойти? Смогу ли оставить своего друга? Смогу ли оставить своих мирских знакомых? Смогу ли перейти ту границу в обетованную землю, где Бог пообещал? Буду ли я Халевом? Буду ли я Иисусом Навином в истории времени? Буду ли я Халевом или Иисусом Навином в книгах Божьих? Или сегодня вечером из-за своей трусливой заячьей породы сожмусь и попячусь назад? Боже, убери это от каждого мужчины и женщины и дай им решить, дай им сегодня выбрать Христа. Хотите поднять руку? Я, еще один, пусть Бог благословит вас, я вижу вас там сзади. Еще кто-нибудь? Снаружи подойдет к какому-нибудь окну и возложите свою руку на окно, говоря: «Я выбираю Христа, я в Кадес Варне, брат Бранхам». Еще кто-нибудь здесь сделает это? Кто-нибудь из отступников скажет: «Сегодня я решаюсь». Тяжел путь отступников, я больше не буду служить этому миру. С этого вечера отныне я буду служить Христу, сейчас я принимаю решение, я подниму свою руку. Я был грешником, и я был христианином, но я отступил, и я хочу, чтобы Бог был милостивым ко мне. Из присутствующих христиан, мужей, то есть народа Божьего, но вы не решались и не исполняли сказанное Богом. Вы взлетали и падали, слушали то, чего не следует, делали то, чего не следовало, и хотите, чтобы Бог простил вас. И с этого вечера хотите новое начало. Вы хотите прямо сейчас принять сторону Бога и сказать: «Я сделаю это». Вы поднимите свою руку, пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас, 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 вас. О, это замечательно, хорошо. Еще кто-нибудь поднимет руку? Я хочу, чтобы вы подняли руку. Это ваше действие от Бога. Бог видит вашу руку. Вы скажете: «Какая от этого польза?» О, поднимите однажды свою руку к Богу и выясните, что это дает. Поднимите свою правую руку в суде и лживо поклянитесь, и увидите, что произойдет с вами. На вас это повлияет. Поднимите свою руку к Богу и дайте присягу, и увидите, повлияет ли на вас из-за этого Святой Дух. Если Бог находится у двери вашего сердца, примите решение. Вы в Кадес Варне. На другой стороне находятся все обещанные Богом благословения. Там находится старомодное пробуждение, там находится радость, мир, долготерпение, благость, нежность, кротость, терпение предлагаются вам, а вы не обладаете этим. Оно ваше. Бог пообещал это вам. Вам это нужно? Здесь есть семья на грани распада. Вы спорите и ссоритесь, и понимаете, что не должны этого делать. Вам стыдно за свое поведение с женой или мужем, и вы хотите, чтобы Бог своей благодатью дал сегодня вам решительность победить, обнять его или ее и сказать: «Дорогая, по благодати Божьей отныне нашим решением будет «Я буду жить для Бога». Поднимите руку. Здесь есть такая семья. Не поднимайте сейчас головы, просто поднимите руку». Пустое место в записи от редакции. «Я так благодарен, что таких нет. Но если есть, Бог знает, как обо всем позаботиться. Здесь есть такой, кто давно болен. И может, вам кажется, что о вас молились, но у вас не было веры победить. Но прямо сейчас вы решаете: «Господи, Боже, с этого самого часа я буду служить Тебе, и я выйду отсюда, свидетельствуя о благодати Божьей, что ранами Его я исцелен. И с этого вечера я буду верить в это». Пусть Бог благословит вас, леди. Пусть Бог благословит вас, сэр. Пусть Бог благословит вас и вас. Чудесно, это правильно. Я помолюсь о вас через несколько минут. Я попрошу Бога даровать это вам. Кто-нибудь из нехристиан хочет подойти к алтарю и преклонить колени? Алтарь открыт. Если хотите открыто вознести молитву Богу, алтарь открыт. Для отступника или блуждающего, кого угодно, алтарь открыт. Подходите. Вы в Кадесе. Суд идет. Бог стоит, протянув руку, готовый. Кто из больных встанет на ноги заявить перед всеми о принятии сейчас Христа своим исцелителем и сказать: «С этого вечера я буду верить Богу» и вознести молитву о таких? Если хотите, поднимитесь, пожалуйста, на ноги. Хорошо. Вот, трое поднялись. Постойте так, пожалуйста. Сейчас Небесный Отец, поскольку они поднялись, это Святой Дух проговорил. И я прошу Тебя, Небесный Отец, даровать своих милостей этому мужчине, обоим, и этой женщине, и еще этому мужчине, который только что поднялся. О, Вечный Боже, ранами Господа Иисуса Христа мы исцелились. Боже, это Ты донес это, чтобы Ты сделал для людей это реальностью. И я прошу, Господи, Ты сказал: «Никто не придет ко Мне, если не привлечет его Отец Мой». И сейчас Дух Святой проговорил к ним, и больше ничего не сделаешь. Они сами решили, что сегодня принимают Тебя своим исцелителем. И они выйдут из этой церкви, веря, что станут нормальными и здоровыми. Господи, это обязательно будет, ведь Бог не терпит неудачу. Мы понимаем, что никакой человек не стоит больше своего слова. И сегодня они поверили и приняли. И пусть они получат это, Господи, потому что я молюсь о них этой молитвой веры во имя Христа. Аминь. Вы можете садиться. Пусть Бог благословит вас. Верьте этому всем своим сердцем, что ваши беды закончились. Кто любит Его и хотел бы направиться с Ним к Сиону? Ну-ка, поднимите руки. Чудесно. Не имеет значения, из какой вы церкви. Хорошо. Давайте сейчас встанем, пока будем петь «Имя Иисуса ныне ты возьми». Хорошо, сестра, дайте нам, пожалуйста. «Имя Иисуса ныне». Сейчас повернитесь вокруг и пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Тут же рядом. Протяните и пожмите руку. Скорбей. И неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Все, кто любит Его в высшей степени, от всего сердца, всей душой, всем разумением, всей силой, поднимите руку вот так и скажите: «Хвала Господу!» Это хорошо, хорошо. Теперь. Это имя величаем. Мы к ногам Его падем. И на небе возгласим Его царем. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине.
конец проповеди.